Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня мы продолжим тему, начатую в прошлое воскресенье, тему об основаниях социальных Господнего священного порядка в мире. И сегодня у нас будет второе занятие на эту тему. В прошлый раз мы с вами завершили наше обсуждение ведущей темы занятия на том утверждении, что служение священства и владычества, которые в первоначальной христианской церкви представительствовались и осуществлялись ее священнической иерархией, были описываемы в видении церкви как строящаяся башня, как некий такой каркас, посредством которого воздвигается и которым, собственно, держится башня Господней Церкви. Там, в этом видении, ангел говорит ему, что Церковь Божия сотворена прежде всего, и для нее сотворен мир. То есть мир служит не самоцелью божественного сотворения, а лишь определенного рода служебным инструментом, сотворенным для конкретного служения. Служение для церкви, которое, по латинскому слову, есть небом Господним на земле. И более того, церковь составляет с небом неразрывное единство через взаимное соединение. По этой-то причине, когда в слове упоминаем церковь и небо, то имеется в виду церковь внутренняя и внешняя. Ибо внутреннее у людей церкви есть небом у них, и их внешнее есть у них миром. И так как небо и церковь означают церковь внутреннюю и внешнюю, то оные же означают человека внешнего и внутреннего, или же духовного и природного человека. Ибо поскольку человек, в котором пребывает добрая любви и веры, есть церковью, то и церковь, в общем, существует посредством людей, в которых церковь, как внутреннее соединение доброго с истинным, пребывает. Отсюда видно, почему церковью в слове означаем внутренний или же духовный человек. Говорится здесь человек духовный, под которым, разумеемо, духовное сознание, которое есть сознанием высшим или же внутреннейшим в человеке, тогда как нижнее или же внешнее сознание называемо здесь человеком природным. Отсюда видно, что внешнее человека, которое сотворено по образу мира, есть нижнее или же внешнее сознание у человека, то есть то его сознание, которое в нем как бы формируемо посредством чувственного восприятия его пятью органами чувств. Говорится же здесь «как бы», потому что, согласно латинскому слову, совершенно невозможно никакое такое наитие низшего на высшего, или же природного на духовное. И поэтому сознание в человеке формируемо в последовательности нисходящим.
наитием из духовной или же высшей степени, в степень низшую или же природную. Хотя реальная видимость, благодаря которой в последовательности восходящей и сотворяемое индивидуальное человеческое сознание, как бы отделенное от Творца, состоит в том, что формирование сознания природного как бы предшествует формированию сознания духовного в человеке. Именно по этой-то причине в видении книги пастыря ангел и говорит ему, что Церковь Божия или же сознание в человеке сотворена прежде всего. Если не понимать того, что мир или же природная вселенная есть лишь природной степенью сознания в человеке, которая сотворяема в божественном порядке творения, самой последней, и которая служит всем высшим степеням творения, содержащим, основанием и опорой, то совершенно невозможно рассудочно постичь и того, что согласно латинскому слову, все во Вселенной сотворено божественной любовью и божественной мудростью Бога человека. А между тем, о сотворении всего сущего латинское слово говорит нам, что все во Вселенной сотворено божественной любовью и божественной мудростью Бога человека. Вселенная, как в большом, так и в малом, как в первом, так и в последнем, столь преисполнена божественной любовью и божественной мудростью, что в ней, что о ней можно сказать, что она вся некоторым образом есть божественная любовь и божественная мудрость. Сотворенная Вселенная есть прообразовательный образ Бога-человека, и любовь и мудрость Его есть то, что представляется в образах во Вселенной. Однако же так, что сотворенная Вселенная не сама есть Бог-человек, а только существует от Него. Ибо ничто в сотворенной Вселенной не есть субстанция и форма сама в себе, или же сама жизнь и сама любовь и мудрость. И даже человек не есть человек сам по себе, но все это таково лишь от Бога, который и есть самый человек, самая мудрость и самая любовь, и самая форма и субстанция, которая, как сущее само в себе, суть несотворенная и бесконечная. Все же, что имеет бытие свое от этого несотворенного и бесконечного, есть сотворенное и конечное, ибо не содержит в себе ничего такого, что есть сущее само по себе. И поэтому все такое представляет лишь образ того, от которого оно имеет бытие и существование. О сотворенных и конечных предметах можно сказать, что они также обладают бытием и существуют, что они также субстанция и форма, что они жизнь и даже любовь и мудрость, но сотворенные и конечные. Известно, что все и каждое во всей Вселенной сотворено Богом. Почему Вселенная со всем и каждым в ней и называется в слове делом рук Иеговы? Говорят обыкновенно, что мир во всем объеме своем сотворен из ничего, а о ни о чем имеют обыкновенную идею, как о совершенно ничем. Из сотворенного же ничто не делается. Из совершенного же ничего не делается. И никакое либо сделаться не может. Это истина неизменная. Поэтому и Вселенная, как образ Бога, и поэтому преисполненная Богом, не могла быть сотворена иначе, как лишь в Боге-человеке. от Бога, ибо Бог есть само бытие. И лишь от бытия может быть то, что есть. Сотворить же из ничего, которое не есть, то, что есть, составляет совершенное внутреннее противоречие. Однако же, сотворенное в Боге от Бога не есть принадлежностью от Него, ибо Бог есть бытие само в себе. А ни в чем сотворенном нет ничего такого, что было бы таким бытием в себе. И если бы в сотворенном было что-либо из такого бытия, то сотворенное было бы прямой продолженностью от Бога, а также продолженность от Бога тогда было бы совершенно таким же Богом. Все в сотворенной вселенной составляет собою восприемники божественной любви и божественной мудрости Бога-человека. Также и все прочее во вселенной, после ангелов и человеков, также составляет собою восприемники божественной любви и божественной мудрости Бога-человека. Как, например, низшее против человеков в царстве животном, и низшее против этого царства в царстве растительном, и низшее также против царства растительного в царстве минеральном. Из этого можно видеть, что божественное присуще во всем и в каждом сотворенной вселенной, и что поэтому сотворенная вселенная, как говорится в слове, есть дело рук Иеговы, то есть дело божественной любви и божественной мудрости, ибо оные и разумеются в слове под руками Иеговы. Тут однозначно показано, что именно сознание в человеке есть собственно творением, то есть что творением есть именно восприятие в этом сознании божественной любви и божественной мудрости Бога-человека. Восприятием посредством восприемников, каковыми после ангелов и человеков есть также и все низшее против человека в царстве животном, и низшее против этого царства в царстве растительном, и низшее также против царства растительного в царстве минеральном, то есть восприемники как бы в свою очередь состоят из восприемников, и соответственно все в сотворенной вселенной строится непосредственно из божественной премудрости, божественной любви от божественной премудрости, потому что непосредственно божественная любовь и божественная премудрость пребывают только в солнце мира духовного, или же в первом, самом первом исходящем от Бога от вечности. Но потом оно, как было сказано в книге «Истинная христианская религия», ограничивается сотворенными субстанциями. А мы уже говорили, что так называемая сотворенная субстанция – это такие же восприемники божественной любви и божественной мудрости, только более ограниченные, которые воспринимают божественную любовь и божественную мудрость все более и более ограниченно. Вот. В солнце мира духовного божественная любовь и божественная мудрость не ограничены, но они ограничиваемы другими субстанциями, то есть другими восприемниками, в которых та же божественная любовь и божественная мудрость принимаются все более и более ограниченной степени. И поэтому и создается такое впечатление, что солнце мира духовного, или же Господь в творении, наполняет бесчисленные телесности, сформированные из субстанций. Хотя на самом деле все эти субстанции – это определенного рода ограничения восприятия все той же божественной любви и божественной мудрости. Как мы не раз уже приводили пример с комнатой, у которой стены покрыты зеркалами, под различными зеркальцами маленькими, под различными углами, в которую заносят свечу, и создается впечатление, что комната наполнена бесчисленным количеством светящихся свеч, общий свет, к который и создает освещение комнат. Вот этот общий свет и есть вот эта как бы божественная душа, наполняющая творение как свое собственное тело. Хотя на самом деле есть лишь свечка и бесчисленное количество отражений, где зеркала составляют лишь инструментальности для проявления этих как бы многочисленных субстанциональных свечек, окружающих эту самую единую свечу, из чего и создается впечатление того, что Вселенная просто исполнена бесчисленными субстанциями, бесчисленными восприемниками Божественного, которые, слагаясь между собой, пересекаясь, параллелясь и так далее, и формируют все то многообразие царств ангельского, человеческого, растительного, животного, минерального, которое воспринимаемо в Господе, самим сознанием самого же Господа, как некое сотворенное, как бы сосуществующее Ему Вселенная, которая на самом деле, как мы уже не раз говорили, существует только в восприятии самого же Господа от вечности. При этом и сами эти восприемники, от ангелов и людей до самых последних, составляющих царство минерального и микромира, как самой низшей степени этого царства природы, также сотворены не как-нибудь иначе, а именно из и посредством божественной любви и божественной мудрости Бога-человека. То есть все это существует как феномен чувственного восприятия божественной любви и божественной мудрости в сознании, и не в каком-либо реально отделенном от Творца человеческом сознании, а именно в сознании самого же Творца. Ибо человек не есть человек сам по себе, но все это таково лишь от Бога, который и есть самый человек, самая мудрость и любовь, и самая форма и субстанция, которая, как сущее само в себе, суть несотворенная и бесконечная. И это потому так, что это самое как бы индивидуальное сознание, или же сотворенная Вселенная, как образ Бога и потому преисполненная Богом, не могла быть сотворена иначе, как лишь в Боге от Бога, ибо Бог есть само бытие, и лишь от бытия может быть то, что есть. То есть, все эти самые восприемники от высших степеней ангельских сознаний и до так называемых элементарных частиц микромира, все онные есть ничем иным, как лишь теми чувственными образами, которым в индивидуальном тварном сознании представительствуются различные частные аспекты внутреннего восприятия в онном сознании божественной любви и божественной мудрости, Господа от вечности или же Бога-человека, то есть божественного человеческого Господа. Потому что, как говорит нам латинское слово, самое естество божественное есть любовь и мудрость. Если вы соберете вместе все, что вы знаете, и подведете все оное под воззрение вашего ума и исследуете при некотором возвышении духа, что такое во всем всеобщее, то вы никак не заключите иначе, как лишь таким образом, что всеобщее – это любовь и мудрость. Ибо оные две составляют все существенное во всем в жизни у человека. От них обоих зависит все гражданственное его, все его нравственное и все его духовное. И без них все это – ничто. Таково уж отношение их и ко всей жизни человека в сложности, которого, как уже сказано, составляет общество большое и малое, царство и империя, церковь и небо ангельское. Отнимите у них любовь и мудрость и подумайте, могут ли они тогда быть чем-либо, и вы найдете, что без них, как без начал своих, они полное ничто. Откуда следует, что вся структурность творения, составной частью которой, каковой структурности является как общий порядок небесных сообществ, так и социальный порядок всякого общества на земле, что вся эта структурность есть воплощением самого естества божественного или же самих божественных любви и мудрости. Именно поэтому латинское слово и говорит нам, что человеку и ангелу одинаково свойственно то, что внутреннее их начало сотворено по образу небес, и что тот и другой становятся образом небес, насколько они живут в добром любви и вере. Сверх этого только одному человеку свойственно, что его внешнее сотворено по образу мира, и что насколько он живет во благе, настолько же мирское в нем подчинено небесам и служит им. И что тогда Господь присутствует во внутреннем и внешнем его человеке, как бы в своих небесах. В том и в другом Господь находится в своем божественном порядке, потому что Бог есть сам порядок. И основой всякого божественного порядка в творении, каковым порядком в нем есть сам Господь, является именно божественное доброе, как восприемник самого естества божественного или же божественной любви и мудрости. Ибо и ангел, и человек становятся образом небес, насколько они живут в добром любви и вере, а человек в особенности, насколько мирское в нем подчинено небесам и служит им. Именно всякое доброе, воспринимаемое человеком в жизнь от Господа, и становится в нем основанием неба и церкви, то есть восприемником духовной составляющей Господней любви, а именно благолюбия. Лишь благодаря восприятию каковой современный человек только и может быть спасаем как от смерти духовной, так и от распада моральных, нравственных и социальных оснований своей жизни природной. А так как все доброе исходит от Господа, то, собственно, это самое доброе в жизни человека, или же доброе нравственное, моральное и социальное, есть в человеке Господом или же Церковью, то есть тем самым частным божественным сознанием в творении, которое сотворено прежде всего и для которого мир был сотворен. Откуда следует, что если человек любит порядок нравственный, порядок моральный и порядок социальный, если он любит он и порядок в себе и стремится утверждать его в том своем внешнем, которое сотворено по образу мира, то тогда Господь присутствует во внутреннем и внешнем его человеке, и он становится восприемник самого божественного естества. И наоборот, когда человек любит противоположное этому порядку, то есть противоположное нравственному, моральному и социальному, тогда он разрушает в себе самое божественное естество. И этим самым убивает в себе не только жизнь духовную, но и всякую Господню жизнь природную, низвергая свое внутреннее сознание в духовную смерть и вечное неблагополучие, а свое сознание природное представительностями по соответствию адского порядка или же в преисподнюю. куда он и приходит после того, как отбрасывает свое телесное, то есть после смерти природной, и где он уже остается в целую вечность, пребывая там в вечных адских мучениях и ужасах адского существования, из которых он не может быть уже извлечен совершенно никоим образом, никаким таким вменением праведности Господней или даже бесконечным милосердием Господа. Ибо, как наставляет нас об этом латинское слово, возможно ли отпустить кому-либо грехи или обновить кого-то, возродить и спасти просто вменением и превратить таким образом неправедного в праведного. И проклятие благословения. Можно ли так превратить ад в небеса, а небеса в ад? Или же дракона в Михаила, а Михаила в дракона, и этим прекратить войну между ними? Несовместимо со справедливостью и правосудием, чтобы один брал на себя беззаконие другого, и злодей становился бы невиновным, а его грехи были бы и заглажены. Разве это не против справедливости, как божественной, так и человеческой? Христианский мир до сих пор остается в неведении о том, что существует, и тем более, что собой представляет порядок, который Бог ввел в мироздание, когда его создал, и что Бог не может действовать против него, потому что тогда он действовал бы против себя самого же, ибо Бог есть всякий порядок. Ибо любящий доброе, исходящее от Господа, любит и порядок. А любящий порядок, нравственный, моральный и социальный, любит также и доброе. А любящий доброе любит в оном Господа и ближнего, которых человек любить иным образом попросту не в состоянии, ибо, согласно латинскому слову, любить Господа не значит любить его личность, но любить то доброе, которое исходит от него. А любить доброе значит хотеть и делать его по любви. Любить же ближнего не значит любить его личность, но любить истинное, исходящее от слова. А любить истинное значит хотеть его и жить по нему. Из этого очевидно, что оба рода эти любви различаются как доброе от истинного, и что они соединяются между собою, как доброе с истинным. Именно по этой-то причине латинское слово и наставляет нас, что различия, существующие между ближними, и которые человек церкви должен хорошо знать, определяются степенью доброго в каждом. Так как все доброе исходит от Господа, то Господь есть ближний в наивысшем смысле и степени, и от Него начало ближнего. Отсюда следует, что поскольку человек имеет у себя Господа, постольку же он и ближний. А так как никто одинаковым образом не имеет у себя Господа, то есть доброго, которое от него проистекает, то и ближним никто не бывает одинаковым образом. Так как доброе в каждом человеке различно, то из этого следует, что качество доброго определяет, в какой степени и в каком отношении другой человек есть ближний. Из сказанного теперь явствует, что во всеобъемлющем смысле доброе и есть ближний, потому что человек есть ближний по качеству доброго, которое у него находится от Господа. Так как доброе есть ближний, то и любовь есть ближний. Ибо все доброе принадлежит любви. Следовательно, каждый человек есть ближний согласно любви, которая в нем от Господа. Любя добро, человек любит Господа, ибо Господь есть тот, от которого доброе проистекает, который в добром и сам есть добрым. Однако же не только отдельный человек есть ближний, но также и люди в совокупности. Так, например, большие или меньшие общества, отечество, церковь, царство Господне и превыше всего сам Господь. Они суть ближней, и им должно оказывать доброе из любви. Они суть также восходящие степени ближнего, потому что общество многих людей есть в высшей степени ближний, нежели один человек, а в более высокой степени – отечество, и в еще большей – церковь, в еще большее царство Господне, и в наивысшей – Господь. Эти восходящие степени подобны ступеням лестницы, на самой вершине которой находится Господь. Отсюда видно, что социальный порядок человеческого общества и есть та самая последняя степень доброго, в которой упокаивается и на которой, как на своем фундаменте, зиждется все здание творения или же частного божественного сознания в человеке. Социальный порядок – это самое последнее, или же самая крайняя степень всеобщего порядка божественного творения, на которой покоится не только природное, но также и вечное духовное благополучие, как отдельного человека, так и всей совокупности человечества. И поэтому два рода предметов должны находиться в порядке у человека, а именно те, которые относятся к небу, и те, которые относятся к миру. Относящиеся к небе называются церковными, а относящимися к миру – гражданскими. Отсюда следует, что доброе социального порядка, основанное на истинностях Божественного Слова, и есть тот ближний, посредством любви к которому человек только и может стяжать подлинную духовную любовь к Господу. Ибо любить Господа не значит любить Его личность, но любить то доброе, которое исходит от Него. А любить доброе значит хотеть и делать его по любви. Высшими же предметами в такой любви, согласно слову, являются любовь к своей стране и любовь к своей церкви. И это потому так, что любовь к ближнему, когда это любовь к обществу, принимает более полную форму, чем когда предметом ее является отдельная личность. Это очевидно из того, что достоинство правителя определяется размерами общества, которым он управляет. А почитают его, соответственно, его деятельности. Должности в мире находятся ниже или выше в иерархии, в зависимости от того, насколько общественно то, чем они заведуют. Самое же общее управление – осуществляет государь. Каждого человека вознаграждают, почитают и вообще любят соответственно важности его должности и тому доброму, которое приносит общему его служение. Тем не менее, правители нашего времени могут приносить пользу и заботиться о благе общества и без любви к ближнему. Таковы те, кто побуждается к полезной деятельности и заботе о благе ближнего мирскими и эгоистическими соображениями, и поэтому кажутся хорошими правителями или же достойными выдвижения на более высокую должность. В мире невозможно распознать таких, а вот на небесах возможно. Поэтому те, кого к полезной деятельности вела любовь к ближнему, становятся правителями обществ и на небесах, и окружаются там почетом и великолепием. Однако не к этому они стремятся всем сердцем, а к тем служениям, которые они могут исполнять и оказывать обществу. Остальных же, коих полезной деятельности побуждала любовь к миру или к себе, там отвергают. Любовь к ближнему может восходить ко все более внутренним степеням человеческого в человеке. И при этом он любит общество больше, чем отдельного человека, а страну больше, чем общество. Так вот, поскольку благолюбие состоит в том, чтобы желать лучшего и оттого делать доброе, следовательно, совершенно так же, как к отдельному человеку, его нужно проявлять к обществу. Однако необходимо при этом различать общество хороших людей и общество дурных людей. Для последних благолюбие должно проявляться по законам природной справедливости, а вот для первых – по законам справедливости духовной. Любить же свою страну – значит любить благополучие ее народа. Своя страна – ближний, потому что она – своего рода родитель. В ней человек родился. Она вскормила его и кормит его. Она защищала и продолжает защищать его от всяческого вреда. Нужно делать доброе стране в соответствии с ее нуждами, которые могут быть и природными, и духовными. Природные нужды связаны с ее гражданской жизнью и порядком. Духовные с духовными жизнью и порядком. Свою страну нужно любить не как себя самого, но более себя. Это закон, начертанный у человека в сердце. Этот закон повелевает, и каждый праведный человек подтвердит это, что если твоей стране угрожает разорение врагами или какая-либо другая опасность, то умереть, защищая ее, благородное дело. И солдат должен гордиться тем, что проливает за нее свою кровь. Так говорят, чтобы выразить, насколько велика должна быть любовь к своей стране. Да будет известно, что любящие свою страну и делающие ей доброе, от доброй воли своей оные после смерти возносятся на небеса. И затем любят Царство Господне, ибо оно становится тогда их страной. А любящие Господне Царство любят и Господа, потому что Господь все во всем для своего Царство. Поскольку человек рождается для вечной жизни, а приводит его к этой жизни церковь, то церковь нужно любить как ближнего в еще большей степени. Ведь учение Церкви – это средство, ведущее к вечной жизни и открывающее вход в нее. Ведут к ней истинное учение, а добрые дела открывают в нее вход. Это вовсе не означает, что нужно любить священников превыше всего, а Церковь из-за священников. Любить нужно доброе и истинное в Церкви, а ради них священников. Священничество служит лишь средством, и почитаться должно в той степени, в которой оно этим средством служит. Любя свою страну и свою частную церковь, человек, тем не менее, должен при этом любить их лишь в контексте любви к доброму во всем человечестве. То есть к чужим отечествам и к чужим религиям нужно относиться соответственно тому доброму и истинному, которое в онах человек различить в состоянии, и относиться к оным согласно этому доброму и истинному в них, даже если доброе и истинное в них и отличается от собственного доброго и истинного у человека. Ибо никогда у двух людей не бывает совершенно одинакового доброго. Оно должно быть различным, дабы каждое могло существовать само по себе. Всего разнообразия доброго и отсюда происходящего различия ближних, которое существует согласно принятию в себя Господа, то есть согласно принятию от Него доброго, никакой человек, ни даже ангел знать не может. Они могут иметь лишь общее понятие, то есть понятие о родах и видах его. Впрочем, и Господь большего от человека церкви не требует, как только чтобы он жил согласно тому, что уже знает. Доброе же в ином человеке, в ином обществе, в ином отечестве, в иной религии должно оцениваться человеком не согласно его личным представлениям о добром и истинном, а исключительно согласно учению о благолюбии, основанном на истинностях священного писания его веры. Люди нашего времени, к сожалению, основывают свою любовь или же нелюбовь к окружающим исключительно на представлениях о добром, проистекающих у них от себелюбия. Они признают ближними тех, которые их наиболее любят, то есть поскольку они им принадлежат. Их они обнимают, ласкают, благодетельствуют им и называют своими братьями. И так как они злы, то и называют их своими ближними преимущественно перед другими. Прочих же почитают за своих ближних постольку, поскольку они их любят, и так согласно качеству и степени их любви. Такие люди начало ближнего производят от самих себя, потому что любовь образует и определяет его. Те же, которые не любят себя больше других, каковы суть все принадлежащие Царству Божьему, те производят начало ближнего от того, которого следует превыше всего любить, то есть от Господа. А ближними почитают каждого человека по качеству его любви к Господу и от Господа. И именно вот этим люди нашего времени коренным образом отличаются от людей древности, то есть от людей той древней церкви, в которой Господь пребывал в мире до падения нашего человечества и даже некоторое время после этого падения, до его полного духовного возрождения, до его полного духовного возрождения нашего человечества. Согласно откровению об этом предмете в латинском слове, учение о благолюбии, которое есть учение о жизни, было существенным учением в древних церквях. Это учение связывало все церкви таким образом, что из многих образовывалась одна, ибо принадлежащими к церкви признавали все те, которые жили в добром благолюбии, и называли их тогда братьями, как бы они при этом ни различались в истинах, называемых ныне истинами веры. У них один наставлял другого, и наставление считалось одним из дел благолюбия. Также они не раздражались, если один не принимал мнение другого, ибо знали, что каждый приемлет истину лишь постольку, поскольку он находится в добром. Так как они были внутренними, то были и мудрыми, ибо находящиеся в добром любви и благолюбии в отношении ко внутреннему человеку находятся на небе, и по внутреннему же человеку в ангельском обществе. Находящиеся в подобном же добром, то есть находятся в том же ангельском обществе, которое находится в подобном же добром. Отсюда происходит подъем их духа к внутреннему, и, следовательно, происходила их мудрость. Ибо мудрость ниоткуда более приходить не может, как лишь с неба, то есть небо, через небо от Господа. Мудрость же находится на небе потому, что там все обретаются в добром. Мудрость заключается в зрении истинного и света истинного, а свет истинного есть свет, находящийся на небе. Однако с течением времени древняя мудрость стала убывать, ибо поскольку род человеческий удалился от доброго любви к Господу и любви ко ближнему, которая называется благолюбием, постольку же он удалялся и от мудрости, ибо постольку же удалялся от неба. Отсюда произошло то, что человек из внутреннего сделался исключительно внешним. И это происходило постепенно. Когда же человек сделался внешним, то сделался и мирским, и плотским. Когда же человек таков, то он мало заботится о предметах, принадлежащих небу, потому что он всецело овладеваем усладами земных похотей и вместе с ними злом, которое эти похоти делают тогда для него приятным. Тогда все, что он слышит о жизни после смерти, в небе и в аде, словом, все, что он слышит о духовном, находится как бы вне его, а не в нем, чему, однако, следовало бы быть. Отсюда произошло также то, что ученые, учение о благолюбии, которое было столь ценимо древними, ныне совершенно утрачено. По этой-то причине современный человек, как полностью вырожденный духовно, и может быть восстановлен ко внутреннему духовному благополучию исключительно лишь посредством внешних служений благолюбия, важнейшими из которых являются служения нравственного, морального и социального порядка, как гражданственного, так и церковного. А так как порядок в мире не может быть сохранен без начальствующих, обязанных наблюдать за всем тем, что делается согласно порядку, и всем тем, что противно порядку, и награждать живущих согласно порядку, и наказывать живущих не согласно с порядком, то отсюда и следует, что служение этих начальствующих и поддерживаемый благодаря их служениям социальный порядок является определенной основой для утверждения божественного доброго во внешнем сознании, как всякого отдельного человека, так и человеческого общества в целом. Ибо у человека внешнее сотворено по образу мира, и поскольку человек падший, лишен малейшего внутреннего наития доброго и истинного, а всему этому должен быть обучаем и наставляем исключительно из внешнего же, в котором общий порядок наставления и поддержания в добром и истинном поддерживаем именно социальной структурой общества, то там, в этой самой социальной структуре, с неизбежностью должны быть начальники, необходимые для содержания в порядке человеческих обществ, начальники, сведущих в законах, мудрые и богобоязненные, начальники над тем, что относится к небу, или над тем, что относится к церковным предметам, и называются священниками, а их обязанности – священством. Начальники же над тем, что относится к миру, или же к гражданским делам, называются правителями. А высший из них, там, где учрежден такой род правления, называется владыкою. И от качества исполнения служений этими самыми начальствующими духовное благополучие человечества в общем и каждого составляющего его отдельного человека в частности зависит самым непосредственным образом. Именно поэтому в видении башни из книги пастырь Ерма камни белые или же начальствующие и были представлены тем каркасом, которым воздвигается и которым держится башня Господней Церкви. Но более подробно обо всех частностях, свойственных исполнению этих служений в обоих иерархиях божественного порядка в мире природном нашего современного человечества, мы с вами поговорим уже на следующем занятии. Аминь.
Но не только. В башне есть внутреннее и есть внешнее. То есть в башне есть внутреннее помещение, есть стены. То есть природное, вот смотрите, башня стоит на водах, а воды это истинности. Истинности, находящиеся в памяти природной. Но внешнее человеческого сознания сотворено по образу мира. Но это в последовательности восходящий. А на самом деле образ мира во внешнем человеческого сознания формируется наитием внешних степеней. То есть внутренний порядок создает внешний порядок. То есть в идеале у человека все внешнее, оно соответствует его внутреннему. Вот, например, в древнейшей церкви семейный порядок у них соответствовал внутреннему порядку соотношения благ и истинности в их сознании. Там отец семейства был одновременно
исполнял и обязанности священничества, и обязанности гражданственные. Он следил за порядком в семье, он наставлял, он наказывал, если порядок научился, он призывал к этому порядку. И этот порядок, он называется родоплеменным порядком, он потом сохранялся, когда уже семьи разрастались, то это уже был не отец семейства, а это уже был племенной вождь. Вот племя вообще составляло из себя единую семью. А потом, когда люди начали в падении входить в похоти, жадности, ненависти, желание завладевать чужим, племена стали объединяться. В этом объединении вырабатывался некий административный порядок. Опять же, когда исчезло наитие с падением древнейшей церкви, и церковь образовалась вокруг священного писания, то понадобились... Уже каждый отец семейства не мог наставлять, потому что у него не было внутреннего наития. Но появились выделенные в обществе люди, которым Господь давал наитие из небес древнейших. И они уже наставляли, как своеобразные отцы семейства, всех в этих обществах. И к ним приходили уже отцы семейств, от них получали наставление, а согласно с этим наставлением они наставляли своих детей, своих жен, потому что не было внутреннего наития. А когда это зашло еще дальше, то образовались королевства. То есть в королевстве уже правили отдельные роды. То есть племя дворян, оно правило всем остальным, оно выполняло административные функции, и оно часто правило достаточно жестокой рукой, но было терпимо, потому что оно защищало от гораздо более страшной опасности внешних варваров, бандитов и так далее. То есть, скажем, почему народ терпел этих, скажем, феодалов? Вовсе не потому, что феодал, ну, был сильнее. А потому что если народ соберется, то в конечном счете он может уничтожить феодал. Но феодал защищал землю от внешних нападений. Когда эта структура выросла, она стала самодостаточной. Уже феодалы могли держать народ в повиновении, хотя время от времени происходили какие-то восстания. Но все равно феодал обращался со своими, ну, крестьянами, как, я знаю, хороший хозяин обращается со своим стадом. То есть он не режет корову, он ее постоянно доит, стрижет. Может, он ее чересчур иногда выдаивает, но все равно он ее не режет. А если придет внешние бандиты, они всех вырежут, все имущество заберут и ничего не оставят. Поэтому даже очень плохая административная система такая, феодальная, была лучше, чем отсутствие этой системы. А потом, когда это... И, соответственно, церковь. Ну, церковь мы знаем. Вот Господня церковь, она была настоящей церковью только первые там три века, четыре. А потом она превратилась, опять же, в административную структуру. Но начальникам там особо было надзирать незачем. Потому что сохранился только внешний порядок. То есть они надзирали о сохранении... чистоты слова, заботились об, чтобы оно переписывалось правильно, заботились о том, чтобы правильно осуществлялись священные эти вот, ну, ритуалы, то есть причастие, посредством которых нисходило наитие Святого Духа, и люди приобретали те состояния святости, которые им потом служили в другой жизни, когда происходило их преобразование и перерождение после второго Господнего пришествия. Ведь те, кто вошли в первые или же новые небеса, после того, как старые были упразднены, это были те, кто стяжали внутреннее состояние святости через богослужение, через принятие причастия. И если бы этого не было, то у них не было бы основы, куда этим состоянием насеваться. Потому что божественное благолюбие, внешние формы присутствовали именно во внешностях этих обрядов. И эта внешность потом, когда Господом они были через опустошение очищены от врожденных им зол, оно послужило тем сосудом, который Господь наполнил тем, что составило его новые первые небеса. Вот так вот это продвигалось. Но когда вот этот родоплеменной порядок выродился, когда там администрация перестала выполнять свои функции с одной стороны, а с другой стороны он перестал представительствовать по соответствиям те первые небеса, которые были разрушены. Потому что вот вся вот эта королевская власть, начиная от 3 века нашей эры и дальше, она, которая образовалась в Европе потом и в других странах, она соответствовала именно структурам вот этих первых небес. И как только они были разрушены, весь этот родоплеменной строй административный на земле посыпался, потому что исчезли те внешние основания, которые обеспечивали ее существование, чего они были представительностями по соответствиям, вот начиная с Франции. Вот это, кстати, интересный пример. Вот в Англии Кромвель победил короля, сам стал королем, потом, когда он умер, его выкинули и пришел, опять же, родоплеменной король. А во Франции, как королю голову отчекушли, то сколько они пытались вернуть короля, не могли уже вернуть. А почему? Потому что изменились внутренние духовные состояния, которым в чувственном восприятии природного сознания соответствовали определенные социальные формы. То есть, если до второго Господнего пришествия все эти царства, королевства, империи, а именно родоплеменного состояние соответствовали вот этим вот внутренним духовным формам, то после этого пришествия они были лишь в некоторых странах сохранены в качестве декоративной там декорации, как вроде в Англии, в Швеции, в некоторых других вот эти конституционные монархии, потому что пришел новый конституционный порядок. Что такое конституционный порядок? Это порядок, основанный на законе, перед которым все равны. То есть в этом законе у каждого свое место, свои права, свои обязанности, но, в общем-то, перед законом равны все. И простой рабочий, и управленец, и премьер-министр, и даже сам король конституционной монархии, он тоже, в общем-то, перед законом равен. Точно так же, как и самый простой член общества. И вот эта структурность отражает именно новый духовный порядок, который установился во внутреннем церкви после второго Господнего пришествия. Поэтому, когда мы видим всяких там монархистов, стенающих по возвращению родоплеменного порядка, ну, это люди как бы обреченные. Это люди, которые ратуют за то, что не может быть восстановлено по определению. Потому что никогда уже эти декорации не наполнятся той жизнью, которую они имели до второго Господнего пришествия. Дело в том, что вот тут была цитата, она говорит, что по сути церковь и небо – это внутреннее и внешнее сознание в человеке. То есть духовное сознание и сознание природное. Но это не какая-то материальная вселенная, пребывающая вне этого сознания. То есть самое последнее этого сознания, все эти формы царств, животного, растительного, минерального, вплоть до микромира со всеми его атомами, это всего лишь представительности по соответствиям в самой нижней степени чувственного восприятия. Это те образы, которыми представительствуются по соответствиям внутренние духовные состояния для их восприятия в этой последней степени и формирования в этой последней степени базиса, основы и содержащего для вот этих высших духовных степеней. То есть божественное наитие идет по последовательности нисходящей по степеням от высшей на низшую, на низшую, на низшую, дошла. И в последней степени оно как бы отражается, как от зеркала, формами, то есть в этом зеркале отражаются представительности по соответствиям, которыми воспринимаются как некие материальные предметности, существующие вне сознания. Но это то зеркало, в котором Господь видит в самой последней степени отражение самого же себя, вернее всех предыдущих степеней. Вот там происходит максимальное ограничение субстанциональностями солнца мира духовного или же божественного сознания в творении первого исходящего. Вот это солнце мира духовного, оно по степеням исходит, все больше ограничиваясь, но там оно не исходит как самоограничение в Господе. А в последовательности восходящей, когда оно отразилось, это уже как бы некое личностное человеческое индивидуальное сознание. Но и в последовательности восходящей это все тоже сознание солнца мира духовного. Но только теперь присваиваемое таким образом, что кажется, что это некое человеческое сознание, которое родилось в некоем материальном теле, в материальном мире, потом отбрасывает тело, становится там ангелом, духом или демоном, и уже развиваясь, как бы существует целую вечность. Но это именно возвращение Господу его собственного. То есть в идеале, смотрите, последовательность нисходящая, она исходит от солнца мира духовного, идет по божественным степеням раздельным, потом идет по ангельским степеням раздельным, потом идет по духовным степеням раздельным, потом доходит до природных степеней раздельных, достигает самой последней степени, каким есть образы мира, так сказать, природного, то есть царство человеческое, царство животное, царство растительное, царство минеральное. И потом оно возвращается Господу, то есть формируется и возвращается, раскрываясь до той максимальной степени, в которой оно могло быть сформировано в самой последней или же так называемой степени природного сознания. Если оно раскрылось до небесной степени, то оно как бы поднимается до ангела небесного. Если оно раскрылось до духовной степени, оно как бы поднимается до ангела духовного, который этим уже живет целую вечность. Если оно раскрылось только до духовно-природной, то до ангела первых небес. А если оно бы не раскрылось или было наоборот, ну, полностью извращено в этом раскрытии, то оно поднимается, раскрывается до какого-нибудь злого духа и демона ада. И тоже так существует целую вечность. То есть в последовательности нисходящей. Оно совершенно в последовательности нисходящей. Божественное нисхождение, вот солнце, ограничение солнца мира духовными субстанциями. Даже в демоне ада. Такое же, как в самом высшем ангеле небес. Даже, может быть, в демоне ада была более совершенная задумка, ну, как бы совершенная форма потенциальная, чем в каком-нибудь ангеле небесном. Но поскольку там, в последней степени, она была извращена максимально, то получился страшнейший демон самого нижнего ада, а вовсе не высший ангел небес, в последовательности восходящий. Но при этом в последовательности нисходящий это все тот же ангел небесный. Это, кстати, в соответствиях очень хорошо отражено в книге, ну, «Апокалипсис открытый». Там в самой последней, в самом конце этой книги есть некая достопамятность о храме, посреди которого стоял какой-то страшный идолище, вонючем страшном храме, которое Господь, когда очистил, то посреди этого храма явился образ Господень. То есть вот это показывает, что храм это что? Это сознание человеческое. Что даже самое загаженное, самое ужасное сознание, если оно проходит через преобразования и возрождения, то в нем восстанавливается что? То, что он был, каким человек был задуман в последовательности нисходящей. То есть не Господь вселяется в него, а Господь в нем очищает внутренние субстанциональности его сознания настолько, что непрерывное истечение вот этого индивидуального потока последовательности нисходящей, вот именно этой индивидуальности человека, может быть до определенной степени очищено и восстановлено.
Я хотел уточнить, что получается, чем более человек ближе к Господу в восходящей последовательности, то есть как бы его сознание формирует, его индивидуальность формируется. Но чем ближе он к Господу, тем более она размытая становится, правильно?
Наоборот. Вот это очень интересно. Это есть в книге о божественной любви и божественной премудрости. Что насколько ангел пребывает в постижении о том, что нет его личностного, но есть лишь Господне в нем, тем более Господь его индивидуальное, тем проявление его индивидуально проявляется Господом. И наоборот, чем больше человек по себелюбию верит, что он есть автономнейшая личность от Господа и от всех, тем меньше его индивидуальность становится проявленной, потому что она становится все более мертвой. Она становится мертвым образом, а не живым. То есть в ангеле Господня индивидуальность проявляется по его индивидуальности максимально жизнью. А в демоне ада его претензии убивают Господню индивидуальность и превращают его в мертвое тупое существо, почти не обладающее личностными качествами.
Через каждого ангела Господь сам себя осознает в разной степени.
Да, да. Но осознает себя так, то есть он свое осознание присваивает этому ангелу. И чем больше в ангеле живет постижение того, что это не он живет, а Господь, тем больше Господь в нем себя ощущает вот этим индивидуальным ангелом, как бы от него отдельно существующим. Это есть такая, я забыл, откуда это место, но там написано, что чем совершеннее ангел, тем больше он видит в предметностях вокруг себя, то есть во дворцах, окружающих, в полях и так далее, свой собственный образ. Он понимает, что вот эти все дворцы, поля, сады, ручьи, реки являются отражением его индивидуального внутреннего во внешних как бы предметностях, пребывающих как бы вне его сознания. И он видит там не какого-то своего собственного индивидуального, а он видит божественное, проявляемое как его индивидуальное. Он понимает, что когда он видит самого себя, то он не видит не самого себя, а он видит Господа в самом себе, но индивидуализированного, отличного того, который видит другой ангел. То есть вот поэтому Господь имел единое лицо только в своем боговоплощении. Но Святым Духом, когда Господь входит в человека, то Господь каждому в его внутреннем открывается по-разному. То есть каждый ангел внутри себя видит не такого же одинакового Господа. То есть когда Господь является в ангеле, то ангел видит Господа очень похожим на самого себя. Но когда Господь является ангелом в другом ангеле, то они видят Господа, похожего на того ангела, в котором Господь явился. Но они знают, что это тот же самый Господь, который в них являлся, ну, в образе, ликом, похожим на их собственный лик, а в том ангеле является ликом, похожим на лик вот этого ангела. И они не думают, что это, не воспринимают это как разного Господа. Это как там, ну, кто-то какой-то писал, писатель, что вот старые генералы, они любят говорить, ну, вот дореволюционные, которые вышли в отставку, они любят говорить «мой государь», так, словно у них какой-то отдельный от всех государь. Так вот это как бы это перевернуто, что государь-то один, но Господь один, но в каждом сознании он воспринимается в определенной частной индивидуальности. Вот почему для людей древнейшей церкви явление Господа всегда было глубоко личностным, индивидуальным. И поэтому у них не было никаких общих изображений Господа, представления Господа. А вот для людей вырожденных, вот деревянных сознанием, был данный единый облик Господа в образе исторической исторического боговоплощения Иисуса Христа. И вот поэтому был дарован вот этот вот лик, который остался на плащанице. Потому что они не в состоянии видеть Господа внутри себя. А если они попытаются, то они вместо Господа увидят демона внутри себя. Это очень интересно. Потому что им-то явится внутри Господь, но они по своему извращенному восприятию все Господне будут воспринимать в демонское. И поэтому человеку падшего человечества смертельно опасно искать Господа внутри себя. Потому что да, ему будет явление Господне, но он-то воспримет явление дьявольское. И Господь будет говорить в нем божественные истины, а он их усвоит как истины абсолютно дьявольского наставления. Хотя они будут прообразовывать в последних началах именно вот эти сказанные Господни истины. Но тут яркий пример, когда Господь является Моисею и рассказывает ему, как надо очистить внутреннее, которое в его окружающем представительствуется иудейским народом, всякие зла представительствуются народом из земли Ханаан. И понятно, что Господь ему не говорит, что нужно взять и настропылить этих иудеев, чтобы они шли резать этих хананитян. Но Моисей-то его понимает именно таким образом. Он их не мытьем, так катанием выгоняет реальных, материальных иудеев, так сказать, выгоняет из земли египетской, гоняет по пустыне, а потом они под руководством его слов идут и вырезают всех в этой земле ханаанской. И можно сказать, ну как же так, ну не может же Господь послать одних людей резать других. А он и не посылал. Но Моисей это воспринял так, что нужно пойти и резать. Хотя там, даже в действиях, совершаемых по этому ложному восприятию, сохранялись представительства по соответствиям тех небесных сущностей, которые на самом деле Господь через ангела говорил Моисею. И потом эти сущности были открыты уже во втором Господнем пришествии через латинское слово. Когда сказали, когда нам вот в записях латинского слова рационально объяснили, о чем, собственно, Господь говорил Моисею по-настоящему. И это осталось буквальным смыслом слова, то есть исторические сказания записаны о том, что Моисей услышал от Господа, а через Сваденбурга открылся внутренний смысл того, что Господь на самом деле говорил. Что сказано, что придите и вы уничтожьте этот город, а на самом деле Господь говорил, что искорените вот такое-то конкретное зло и самом себе, которое представительствуется вот этим вот городом.
Хорошо, давайте тогда помолимся.
Отче наш, Сущи на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство,